Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Норман Мейлер. Портрет скандалиста. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Шофер Арейс Менелик. Музыкальное приношение. 1914 век спустя. Параллели и парадоксы. Пастернак, Скрябин. Волков рекомендует. Сильвестров. В Америке вышла исполинская биография самого, пожалуй, скандального писателя во всей американской литературе. Это том Михаэла Леннона «Норман Мейлер. Двойная жизнь». Мне кажется, что я знаю, с каким эпиграфом герой хотел бы увидеть эту книгу. Дело в том, что писатели часто говорят о других то, что они хотели бы услышать о себе. Вот я и думаю, что Норман Мейлер был бы рад, если бы о нем сказали то же, что он написал про своего бруклинского земляка Генри Миллера. Он был человеком со стальным фалосом, едким умом и неукротимо свободным сердцем. Во всяком случае, в Нью-Йорке Мейлер был знаменит не только талантом, но и бешеным темпераментом. Однажды я встретил Мейлера в ресторане «Самовар». Невысокий седой крепыш сидел за столиком с нечеловеческой красоты блондинкой. Водку он пил по-русски, не разбавляя. Бунтарь по натуре, призванию и профессии, Мейлер стал одним из отцов контркультуры. В шумной борьбе с истеблишментом он создал американскую версию экзистенциализма. В отличие от французской, она строилась не на свободе духа, а на мистике плоти. «Перед лицом смерти», — писал Мейлер в 60-е годы, — «человек должен разойтись с обществом и отказаться от корней, чтобы успеть найти самого себя». Удалось ли это Мейлеру? Вряд ли, но он мучительно искал свою дорогу, понимая, что путь реализма уже был исчерпан. Однако Мейлер слишком любил сырую действительность, чтобы уступить ее магическому реализму, соблазнившему других кумиров поколения, вроде Пинчона. Мейлер нашел выход в нонфикшн. Секрет Мейлера в том, что, работая с фактом, он обращался с ним как художник, а не репортер. Его густое письмо метафорично, образно, поэтично и по-барочному избыточно. И это значит, что стиль Мейлера на любителя. Иногда его книги раздражают читателя даже больше, чем их автор. Наш разговор о Нормане Мейлере мы продолжим с Владимиром Гандельсманом. Сначала, как всегда, краткая биографическая справка.
Прошу вас, Володя.
Норман Мейлер родился в 1923 году в Лонг-Бранч, Нью-Джерси, в еврейской семье эмигрантов. Рос в Нью-Йорке. В 1939 году поступил в Гарвард, где изучал аэронавтику. Закончил университет в 1943 году. В студенческие годы заинтересовался литературной деятельностью. Первый рассказ был написан и опубликован им в возрасте 18 лет. В 1941 году он получил премию университетского журнала. Воевал на Филиппинах. Кроме литературы, занимался журналистикой. Он один из основателей школы нового журнализма. Писал киносценарии. Сам снял несколько фильмов. В некоторых из них выступал как актер. Наиболее известен его роман о Второй мировой войне «Нагие и мертвые». Автор множества романов, автор биографии Мэрилин Монро, Ли Харви Освальда, Пикассо.
И при таком почетном послужном списке можно сказать, как это делают многие критики, что человек и писатель Норман Мейлер прожил жизнь между известностью и позором.
Да, он был в разных комбинациях. Первоклассным алкоголиком, например, непримиримым врагом, провокатором, мифотворцем, лелеявшим миф о себе, конечно, и антифеминистом. Он успел побывать борцом против войны, кандидатом в мэры, соучредителем богемной газеты «Village Voice», а также мужчиной, ранившим ножом свою жену. Серийным мужем, если так можно сказать, у него было 6 жен, и серийным отцом у него было 9 детей. Он был боксером, актером, режиссером, поэтом, драматургом. Он был журналистом и романистом с исключительно изобретательным повествованием, дважды лауреатом Пулитцеровской премии и одним из наименее скучных и наиболее неустанных общественных деятелей второй половины 20-го столетия.
Именно поэтому с 1969 года, вплоть до его смерти в 2007, было уже издано множество его биографий, мемуарной литературы, критики.
И вот 900 страниц, еще 900 страниц добавит к канону полномасштабная биография Майкла Леннона. Она называется «Норман Мейлер. Двойная жизнь». Это серьезная заявка, она охватывает всю жизнь Мейлера и все его разносторонние дела, все творчество от 20-летия до года его смерти. Леннон – яркий писатель, и он справился с домашним заданием. Будучи исследователем литературы, Леннон не стал приглаживать углов самой жизни, не пренебрег ее неровностями и острыми краями.
Ну что ж, начнем прогулку по Мейлеру со страха влияния. Какие писатели были кумирами Мейлера? Кто его учителя?
Он жадно читал особенно Хемингуэя, Фицджеральда, Дос Пассоса и Генри Миллера. В некотором смысле его жизнь и карьера стали комбинацией этих четверых. Как пишет Леннон, в школе Мейлеру нравилось держать бутылку джина на своем камине, потому что он читал, что Хемингуэй пил джин.
Неудивительно, что Мейлер, как его литературные идолы, поехал в Париж сразу после конца военных действий и закончил там свой роман «Нагие мертвые».
Да, книга вышла в 1948 году, в один год, с книгой Ирвина Шоу, которую я когда-то очень любил, «Молодые львы». Стала эта книга жестким натуралистическим описанием жизни единственного взвода в Южном Тихом океане с достаточным количеством деталей сексуальной жизни. Настолько достаточным, чтобы вызвать румянец даже на щеках искушенного читателя. Книга больше года была в списке бестселлеров. Мейлеру тогда было всего 25 лет. «Таймс» откликнулась в основном благоприятно. «Это не великая книга», — писал критик, «но бесспорно она свидетельствует о появлении нового, значительного таланта среди американских романистов».
По мнению многих, этот роман так и остался его главным. Но писал он постоянно и с большим размахом. И не только о компании Кеннеди, но также и о полетах на Луну, о Монро, о Босфальде, о войне во Вьетнаме, о борьбе полов. И позже о ЦРУ, Пикассо, Гитлере и о Боге.
Все это так. Но поскольку успех книг был переменным, Мейлер, общественный деятель, начал затмевать Мейлера-писателя. Возвращаясь в эту предфеминистскую эру, заметим, что один из наиболее ужасающих и эффективных способов перейти от известности к позору состоял в том, чтобы ударить жену перочинным ножом. Так он поступил со второй женой, Аделью, в 1960-м. В соответствии со временем Мейлер также стал более политизированным. Он был одним из трех десятков благородных либералов, включая Сартра, которые подписали письмо в «Нью-Йорк Таймс», поддерживающее честную игру для комитета Кубы. Среди участников комитета числился Ли Харви Освальд, и Мейлер и многие другие успешно вышли из группы, когда Освальд убил Кеннеди. Он был активным противником войны во Вьетнаме и в 1967 году был даже арестован во время марша на Пентагон.
Норман Мейлер даже собирался делать политическую карьеру. Он баллотировался, как вы уже сказали, в мэры Нью-Йорка.
Биограф Леннон пишет, что, к счастью для города и страны, этого не случилось. Леннон неустанно следит за внутренними и частными аспектами жизни Мейлера. Как все писатели, Мейлер постоянно нуждался в деньгах. Отчасти это происходило из-за переизбытка экс-жен. С ним была Беатрис, потом Адель, потом Джин, потом Беверли, потом Кэрол, наконец, Норрис, не считая нескольких десятков любовниц. Измены упоминаются в индексе Леннона. Кто-то пишет, что у Мэрилин Монро было имя Мейлера в ее списке фантазийных любовников.
Заметим, что это трудно совместить с его женоненавистничеством.
Ну да, но его женоненавистничество касалось женской литературы. В 1959 году он писал о книгах, написанных женщинами. «Рискуя тем, чтобы нажить дюжину преданных врагов, сопя, я добираюсь до писаний женщин, всегда умирающих, как старая шляпа». Ну, вот так грубо. Мейлер полагал, что, будучи окружен женщинами с рождения, командующей матерью и сестрой, шестью женами и пятью дочерьми, он может позволить себе женоненавистничество. Он рос, как говорил он сам, в семье с большим количеством замечательных, поклоняющихся мне женщин. И принял как данность, что смог сказать то, что хотел сказать о женщинах. «Потому что они знали, — писал он, — что на самом деле я любил их».
Поскольку феминизм стал, так сказать, законодательством Америки сегодня, Мейлер, похоже, смаковал свой статус преступника.
Ну, конечно. Как обычно, он приступал к границе в основном для эффекта. Когда он предложил, чтобы женщины содержались в клетках, Норрис, его последняя жена, говорила: Его глаза не горели. Норман не был против равных прав. Ему просто нравилось быть забавным и нелепым. Нет возможности пересказать вообще все скандалы и драки, в которых участвовал Мейлер. Он не унимался и в свои 50-60 лет, привлекая к себе внимание любыми средствами, и литературными, и бытовыми. Его «Песнь палача» – сага жизни и смерти убийцы Гарри Гилмора, принесла ему вторую пулитцеровскую премию. Но с середины 80-х представление об американском писателе как таковом изменилось. Ссоры, пьянство, распутство, аварии, столь характерные для потерянного поколения и послевоенных писателей, вышли из моды. На фоне феминизма, защиты прав гомосексуалистов и всех других вторжений современности, Мейлер, как говорит Леннон, потерял свою интеллектуальную и политическую опору. Некогда либеральный вожак, Мейлер даже качнулся вправо в свои поздние годы. Он написал «Призрак проститутки» книгу, это роман, он полон восхищения ЦРУ о войне и конце света. Хуже то, что он обращался к мэру Рудольфу Джулиани с призывом остановить это вторжение к нам, бедных.
Продукция Мейлера – это десятки тысяч страниц, прозы, беллетристики, научная литература. Его книги становились бестселлерами «Нью-Йорк Таймс» 7 десятилетий подряд. Он обладатель бесчисленных трофеев и похвал. Но говорит ли все это о качестве его продукции?
В отличие от его современников Селлинджера, Капоте, Стайрона, Ротта, Воннегута, Керуака, Хеллера и других, он не произвел ни одного шедевра, который бы захватил и продолжал бы захватывать сердца и умы поколений. Если Мейлер запомнится каким-либо образами, то это, вероятнее всего, будет Гарри Гилмор, осужденный убийца и центральная фигура в «Песне палача», и Джек Аббот, убийца, которого он защитил и помог освободить, и который, после публикации книги «В брюхе зверя», вышел из тюрьмы и нанес удар 22-летнему парню в нью-йоркском кафе. Можно поблагодарить Мейлера. В рецензии на устную биографию Мансо в 1985 году Энтони Бёрджес сказал, что поскольку предмет все еще жив, книга не больше, чем своего рода промежуточный отчет. Предмет должен сидеть, не шевелясь, или лежать неподвижно. Что ж, теперь Мейлер лежит неподвижно, а биография Леннона – первая из непромежуточных отчетов. Несомненно, появятся и другие.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Очередного радиоочерка Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы» нью-йоркский шофер из Эфиопии Арейс Минелик.
5:00 вечера. В нью-йоркском сабвее не протолкнуться. Высокий чернокожий парень встает и уступает место еще не старой женщине. «Эки вы галантны», — говорю я ему. Ну, я увидел, что она хромает, и уступил ей место. Нет, я не всегда был таким вежливым. В детстве мы с мальчишками любили подразнить одного инвалида. Однажды это увидел мой отец, он пацанов разогнал, а мне крепко врезал по мягкому месту. Не смей больше никогда смеяться над больными людьми. Человек должен быть добрым. Арею Сминелик в Нью-Йорке недавно сменила город и профессию. Прежде я работал клерком в отделах обслуживания разных фирм. Но потом дела в экономике пошли хуже, людей стали увольнять, и я понял, что надо искать более надежную работу. Хотел пойти в какую-нибудь правительственную организацию, там реже увольняют, но потом прошел экзамен на право управлять большими транспортными средствами и стал шофером автобуса. А почему вы считаете эту работу более надежной? Я заметил, что многие частные фирмы не только несут убытки и сокращают персонал, но и переводят рабочие места в другие страны. Вот, например, у меня проблемы с интернетом. Звоню в отдел обслуживания или в группу технической поддержки, а там люди говорят с сильным акцентом. Выясняется, что они на Филиппинах или в Индии. Там рабочая сила дешевле. Я понял, что туда скоро может переехать и мое рабочее место. А если стану шофером, то это профессия из Америки никуда не денется. Ведь людей-то перевозить все равно надо. В Нью-Йорке всегда будут нужны автобусы. И сколько вам платят на этой работе? Я получаю $13-15 в час. Да, конечно, это немного. На маршрутных городских автобусах зарплата гораздо выше. Но я работаю в частной туристической фирме Grey Lane. Это на углу 7-й авеню и 47-й стрит. Не думал ли я пересесть на такси? Там чаевые и заработок выше. И думать не хочу. Если бы люди не гонялись за деньгами, а делали то, что им нравится, они, может быть, и жили бы дольше. Я знаю, как такси в Нью-Йорке работают по 12-14 часов. А у меня работа нетрудная. Я занят приблизительно по 6 часов в день. Какая у меня получается годовая зарплата? $25,000. По нью-йоркским понятиям это не деньги, поэтому я осторожно спрашиваю. Ариэс, а семья у вас есть? Да, конечно, у меня два брата, сестра и моя мама. Я еще не женат. Нет, мне не 35-38, а 48 лет. Они женаты, потому что трудно найти хорошую эфиопскую женщину. Почему я ищу только эфиопку? Я дал обещание отцу. Менелик-старший давно умер, но обещание младшего в семье хорошо помнит. И привести знакомить с родственниками женщину другой этнической группы просто невозможно. Еще недавно Ариэс жил в Атланте, и там у него была подруга-эфиопка. Но что-то у них не заладилось. В Нью-Йорке он пока холостякует. Снимает крохотную студию в бруклинском районе Флатбуш. От центра далеко, но цены все равно высокие. $1100 в месяц. Жилье съедает половину его заработка. Но я научился довольствоваться малым, говорит Ариэс. Да, я научился, когда год жил в Эфиопии. Там же выучил и язык моих родителей, амхарский. Ведь я родился в Америке, поэтому и в школе, и на улице говорил по-английски. Но вот приехал погостить в Эфиопию в июле 2007 года, и так мне там понравилось, что я остался на год. Чем вас так привлекла Эфиопия? Ведь это же, извините, очень бедная страна. Совсем другая страна, чем Америка. Да, живут там бедно, но люди выглядят счастливее. У них больше свободного времени. Что они делают в свободное время? Отдыхают, строят свои дома, танцуют, поют, делают, что хотят. Вы не поверите, смеется Ареес, но там я научился по-другому есть. Мы сидим с ним в кафе торгового центра «Флатбуш». Менелик обводит руками зал. Американцы, как правило, переедают. Смотрите, сколько толстяков за соседними столиками. В Эфиопии такого нет. Там я научился плотно есть только раз в день, а остальное – легкий перекус, овощи, фрукты. Пью много воды, чая. И чувствую себя гораздо лучше, чем прежде. Не думаю ли я вернуться в Эфиопию? Знаете, многие эфиопы, которые учатся в Америке, потом возвращаются домой. Поэтому эфиопская община Америки такая маленькая, всего несколько десятков тысяч человек. И я вернусь домой, когда выйду на пенсию. Может, переехал бы сейчас, но в Америке у меня мама. Да, здесь у нее, кроме меня, еще трое взрослых детей. Но все равно я не могу уехать от нее, не хочу жить так далеко. В Эфиопии у него много родни, в столице Аддис-Абебе, в других городах и деревнях. Ареэс, а рассказывали вам старшие родственники, как к власти пришли коммунисты? Да, конечно, рассказывали. В те времена люди старались просто выжить. Что творилось? Власти сгоняли крестьян с насиженных мест, всю собственность отнимали. Но люди верили, что этот ужас пройдет, молились и ждали, когда все кончится. Вы знаете, что коммунисты убили императора Хайле Селасия, а он был тогда старый больной человек, ему уже перевалило за 80. Все его почитали. Ведь в молодости он был национальным героем и защищал страну от итальянских фашистов. Дедушка рассказывал, что коммунисты закопали труп императора под полом в уборной. Они гордились этим и другими убийствами, которые совершали. Дедушка говорил, что это были потерянные люди. Они разучились любить, разучились быть добрыми. Рейс, вы чернокожий. Вам случалось сталкиваться в Америке с расизмом? Это какой-то новый вид расизма, сексизм. 7 лет я жил в столице штата Джорджия, в городе Атланта. Работал в управлении водоснабжения, разбирался с жалобами и запросами клиентов, проверял счета. Посмотрите в интернете и увидите, что в последние годы Атланта стала чуть ли не столицей американских геев. Много было их и в нашей конторе. Я ничего против них не имею, если Бог создал их такими. Но у меня на работе некоторые из них пытались за мной ухаживать. Я объяснял им, что, мол, меня привлекают только женщины, но ко мне стали плохо относиться, и коллеги, и начальство издевались за то, что я гетеросексуал. Но погодите, ведь сексуальные домогательства всячески осуждаются. Вы пытались жаловаться? Да, я обратился в суд, но мне там ответили, что я неправильно заполнил бумаги. Я не указал, какую сумму требую со своей организации за моральный ущерб. Куда смотрел мой адвокат? У меня не было адвоката, я все заполнял сам. Почему не обратился к адвокату? Они просто отказывались браться за мое дело. Может, адвокаты и сочувствовали мне, но мое дело не принесло бы им ни денег, ни славы, потому что судиться против геев в Атланте – дело непопулярное. Рейс, но вернемся к вашему холостяцкому житью. Не тоскливо жить одному, без жены и детей? Нет, ведь у Бога свой план для каждого из нас, а жену, брак и детей Он дает не каждому. Если таков Божий план для меня, то я его принимаю с радостью. Чем занимаюсь в свободное время? Хожу в Эфиопскую православную церковь, читаю, люблю книги по истории Эфиопии, посещаю секцию Купиган-Нгуми. Это африканский вид борьбы, самооборона без оружия. Такая смесь кунг-фу, тай-чи и дзюдо. Не столько боевое искусство, сколько общая система развития личности, в том числе и таких добродетелей, как смирение и терпение. Мы изучаем историю, медитируем и делаем упражнения. Но если это упражнение в боевом искусстве, то вы боец. Вам случалось применять свое умение в уличной драке? Мой учитель говорит, что мы занимаемся упражнениями, которые делают нас настолько уверенными в себе, что драка нам не нужна. Я не дрался уже 20 с лишним лет. Да и тогда это была схватка на соревнованиях.
She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket, empty as a pocket, with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальное приношение. 1914 век спустя. Параллели и парадоксы. Пастернак, Скрябин. Волков рекомендует Сильвестров.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальное приношение. 1914 век спустя. Параллели и парадоксы. Пастернак, Скрябин. Волков рекомендует Сильвестров. Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал однажды Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется. Особенно в последнее время, опасное время украинского кризиса, когда пугающая тень 1914 года падает на все, о чем мы говорим и думаем. Впрочем, тогда, весной 1914-го, еще мало кто ждал той чудовищной катастрофы мировой войны, которую историки теперь называют почти удавшимся самоубийством западной цивилизации. Не веря в беду и боясь ее накликать, мир жил, как обычно, не зная, в отличие от нас, как опасно не извлекать уроков из истории. Итак, в эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла. 1914 век спустя. Параллели и парадоксы. Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть. В прошлом году, отмечая столетие 1913 года, мы говорили о явлении великого русского поэта Мандельштама. В эти предвоенные годы русская поэзия чрезвычайно обогатилась. Если в прошлом году мы говорили о явлении Мандельштама,
появлении его книги «Камень»,
то сейчас я предлагаю поговорить о явлении другого великого русского поэта.
Речь идет о том, что Борис Пастернак, член вот этой так называемой «большой четверки», то есть Цветаева, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, в 1914 году выпустил свою первую книжку поэтическую под названием «Близнец в тучах». Первое отличие, которое бросается в глаза, мне кажется, если сравнивать его с «Камнем» Мандельштама, оно заключается в том, что Мандельштам от своей первой книги никогда не открещивался, а Пастернак читал свою первую книжку, вот этого самого «Близнеца в тучах», начиная с названия, которое он задним числом считал претенциозным и таким чересчур символистским. Он считал эту книжку необязательной, неудачной и сожалел о том, что он ее опубликовал вообще.
Интересно, что 1914 год был для него решающим, и не только потому, что он выпустил книгу, о которой он действительно потом жалел, и несправедливо, но еще и потому, что его признали. Наконец кончился этап ученичества, наконец он покончил с музыкой, покончил с философией, наконец он выяснил, кто он. Он выяснил, что он поэт, и в этом ему помог Брюсов. Лазарь Флейшман, наш товарищ, мой однокашник по университету, а ваш товарищ школьных лет, который сейчас профессорствует в Стэнфордском университете.
И является, да, главным специалистом по Пастернаку, да.
Он очень интересно пишет о начале Пастернака и говорит о том, что для него необычайно важную роль в его судьбе сыграл отзыв Брюсова. Брюсов тогда был такой папа.
Мэтр,
он
главный
был
мэтр,
папа, да, римский от русской поэзии, и он тщательно следил за каждым новым поэтом, и вот он оставил такой отзыв о стихах молодого Пастернака. Он писал: «У него чувствуется наибольшая сила фантазии. Его странные и порой нелепые образы не кажутся надуманными. Поэт в самом деле чувствовал и видел так. Футуристичность стихов Пастернака не подчинены теории, а это своеобразный склад души». И вот этот своеобразный склад души Пастернак чрезвычайно обрадовался этой оценке, и, по-моему, она сыграла огромную роль в его поэтической судьбе, потому что помогла ему вылепиться, помогла ему отделиться от других.
Вы знаете, я немножко по-другому оцениваю эту рецензию Брюсова, потому что в ней он сравнивает Пастернака с его двумя сотоварищами по этому футуристическому объединению, по «Центрифуге», Сергеем Бобровым и Николаем Асеевым. Ну, Бобров вообще чрезвычайно мало вспоминаемый в наше время поэт, а Асеев, мы помним, в основном как соратника Маяковского и стихов вот с такими явными...
Хватка у него маяка, говорил
Маяковский. Да. Со стихами, в которых присутствует Маяковский. Вообще тема Маяковский и современная ему поэзия, она очень интересная и сложная, потому что мы сегодня склонны воспринимать Маяковского через призму его позднего его творчества и поэм типа «Хорошо», и таких всяких просоветских утилитарных произведений. А в тот момент Маяковский воспринимался как совершенно новое, огромное явление.
И... Я так вот воспринимаю его до сих пор, каким он и был, и на Пастернаку он производил гигантское впечатление.
Так он производил впечатление на всех. Смотрите, из этой четверки меньше всего о Маяковском говорил Мандельштам. И для Цветаевой он был очень значительной фигурой. И что самое удивительное, он был такой значительной фигурой для Ахматовой. Уж казалось бы, Чуковский, как вы помните, сделал себе немалые деньги на том, что он разрешил. Лежал с лекцией под названием «Ахматова и Маяковский», где противопоставлял этих двух поэтов. И действительно кажется, что это вообще разные полюса.
Они были поэзия. Разные полюса. Да. Но вы знаете, молодой Маяковский – это как топор под компасом. Неважно, куда плывет корабль, но он обязательно изменит курс, потому что Маяковский вмешался уже в русскую поэзию. Это, конечно, характерно и для Пастернака, который очень боялся походить на Маяковского. И футуризм для него – это большой риск для него был, потому что он боялся терять свое лицо.
Вы знаете, позднейшая проза Пастернака, его «Охранная грамота», она ведь в значительной степени диалог с Маяковским. И как раз об этом Флейшман хорошо очень пишет. И Пастернак рядом с Маяковским часто ощущал какую-то свою недостаточность. Сейчас это нам кажется даже, может быть, странным. И если уже говорить об этих двух поэтах, оба грандиозные фигуры, я совершенно вот этого шапкозакидательства в отношении Маяковского не принимаю, но все-таки я, конечно же, отдам предпочтение Пастернаку. Другое дело, что я отдам предпочтение Пастернаку, даже если говорить о всей большой четверке, при том, что мое личное знакомство с Ахматовой, они наложили, конечно же, неизгладимый отпечаток на все мое восприятие ахматовского творчества. И все-таки вот сегодня я, при том, что ранняя Ахматова в особенности, мне кажется, сейчас очень актуальной для объяснения женского мышления в современной России, все-таки стихи Пастернака и в особенности ранние стихи производят на меня громадное впечатление именно этой потрясающей эмоциональной свежести.
Мне кажется, что Пастернак, именно ранее Пастернак, вновь становится актуальным. Дело в том, что, как мы знаем, Пастернака было два. И когда он впал в немыслимую простоту, эти стихи мне чрезвычайно нравятся, как раз именно эмоциональностью. Но ранее Пастернак, он мне дорог по-другому. Это как будто бы два поэта, собственно говоря, так оно и есть. И ранее Пастернак, знаете, почему он так важен сегодня, мне кажется? Потому что его представление о роли поэзии, его метафора поэзии, она очень актуальна. На мой взгляд, каждый поэт должен выработать для себя определение поэзии. Вот, например, что такое была поэзия для Бродского? Какая одна самая важная черта в поэзии, самое важное свойство поэзии было для него самым важным? Я вам скажу, это скорость, ускоритель мысли. Он считал, что поэзия помогает сделать мысль ясной быстро. То есть не нужно ничего разводить, она все сама подскажет, язык сам подскажет и вывезет.
У него была идея активной функции языка, при которой язык как бы сам по себе производит мысль уже.
Да. Совершенно верно, да. Стихи – ускоритель мысли. Вот его рабочее определение поэзии. И однажды Лосева спросил, говорю, ну, это Бродским понятно, а какое у вас определение поэзии, рабочее определение, в котором вы работаете? И Лосев очень неожиданно ответил, он сказал, что для меня стихи – это игра.
Это да, серьезно. Это справедливо, но это причем, высокая игра.
Причем Лосев относился к стихам с большим достоинством. Однажды мы с ним вместе выступали где-то, и он читал свою статью, эссе, а потом сказал, а теперь я буду читать стихи, но для этого мне придется встать. Так вот, какое рабочее определение поэзии было для Пастернака? Губка. Он считал, что стихи вбирают в себя реальность. Они концентрируют ее, как губка высасывает все из окружающего. И вот эта вот губка Пастернака – это, по-моему, очень постмодернистское, я бы сказал, определение. По-нашему, как теперь принято говорить, это полимпсест, да? Это просвечивает одно сквозь другое. И вы знаете, я считаю, что говорить о поэтах абстрактно невозможно, поэтому я приготовил сегодня стихотворение Пастернака, которое мы в молодости читали. Это был наш не то чтобы гимн, а это был пароль. Поэтому стихотворению понимали своих. И очень часто за нашими пирами, за нашим выпиванием читались эти стихи. Вот давайте послушаем стихотворение. Оно написано еще в 13-м году, но именно в 14-м году этим стихотворением Пастернак уже поражал своих первых поклонников. Пиры. «Пью горечь тубероз, небес осенних горечь, и в них твоих измен горящую струю. Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ, рыдающей строфы сырую горечь пью. Исчадия мастерских мы трезвости не терпим. Надежному куску объявлена вражда. Тревожный ветр ночей тех здравит свиночерпим, которым, может быть, не сбыться никогда. Наследственность и смерть за стольцы наших трапез, и тихою зарей верхи дерев горят. В сухарнице, как мышь, копается анапест, и Золушка спеша меняет свой наряд. Полы подметены, на скатерти не крошки, как детский поцелуй спокойно дышит стих. И Золушка бежит в одни удач на дрожках, а сдам последний грош и на своих двоих. Как вам эти стихи?
Ну, стихи, с которыми мы все выросли, и которые мы впитали как губка. Слушать их, во-первых, возвращаешься в дни своей юности, и это действительно было паролем и манифестом, и лозунгом нашего существования тогдашнего. Мы все хотели жить так, как оно описано
Но
в этом стихотворении.
За этими стихами, которых так легко принять их просто как должное, не разбирая и не вдаваясь в подробности, лежит огромная традиция поэтическая. И если мы вглядимся в вот эту губку, если мы ее выжмем заново, то мы узнаем много нового. Томас Венслова, замечательный поэт, литовский поэт и русский словист, и американский гражданин, очень интересно анализирует это стихотворение. Я хочу пройтись вместе с ним по этим строчкам. Он говорит о том, что первая строфа, что это такое? Это дионисийское состояние опьянения. Но пьет он не вино, поэт, а пьет горечь. А горечь, сопряженная с горением, и в неназванном тексте горем. То есть он пьет горе, а не горечь. Причем мне это очень интересная параллель. Вы помните у Бродского колыбельная трескового мыса? Почему треска? Потому что треска – это тоска, которую нельзя назвать. И вот это вот упущение, по-моему, очень красиво работает у Пастернака. Дальше. Почему вместо классических роз у Пастернака туберозы? Потому что туберозы – это осенний цветок, символ страсти и опасного наслаждения.
И кроме того, туберкулез.
Совершенно верно. Вот видите, можно и так дальше. Дальше Венслова говорит. Во второй строфе есть краткий, если не кратчайший из возможных, футуристический манифест. «Исчадия мастерских мы трезвости не терпим. Надежному куску объявлена вражда». Вот это вот основные признаки движения футуристов. Культ мастерской. Отношение к слову как к вещи.
Это извечный романтический слоган.
И вот, наконец, самая запоминающая строка, которую все любят цитировать. «В сухарнице, как мышь, копается анапест». Я никогда не понимал, почему анапест как мышь копается. Потому что, если так подумать, то как размер анапест не похож на мышь. Но мышь здесь, конечно, появилась совсем по-другому. Во-первых, дальше идет Золушка. А Золушку везли мыши в карете у сказки «Перо». И она серая, как зола мышь. Но здесь же, Венслова говорит, сопоставляет это стихи, сочиненные ночью во время бессонницы Пушкина. «Жизни мышья беготня». И таким образом стихотворение Пастернака оказывается прошито насквозь ассоциациями с классической поэзией.
Мышь – это же вообще символ времени.
Кстати, она грызет время.
Да-да-да-да. И, кстати, отсюда протягивается параллель к стихам Бродского на эту же тему, где тоже мышь грызет.
У Лосева есть
язык.
Ссылка на устный комментарий Бродского. Бродский говорил, что слово «грядущее» у него ассоциируется с словом «грызущее». Поэтому мыши, грызуны и выбегают на это слово, говорил Бродский. Вы чувствуете, как эта губка, она все выдавливается, выдавливается и выдавливается. А, наконец, Золушка. Золушка в конце стихотворения оказывается синонимом поэзии. Смысл заключительной сентенции в том, что искусство может быть высоким и низким, что именно в смене наряда, пишет Венслова, в стыке противоположности его сила, что оно есть риск, случайность, игра в мире детерминизма. А я бы сказал, что это и пир во время чумы. И в более поздних стихах Пастернака постоянно встречается этот образ. На пире Платона во время чумы. Вот это сочетание пир Платона, где говорится об эросе, в том числе об эросе творчества, об эросе культуре, и чумы, в которой Пастернак прожил всю свою жизнь. И вот этот пир во время чумы, это и есть Пастернак. Вот это его тема, с которой он явился в русскую поэзию. Знаете, моя любимая строчка у Пастернака, это не стихи, а из письма военных лет. Он жил в Переделкино, было очень холодно. И он говорит, знаете, когда есть дрова, то нет ничего лучше мороза, потому что именно в мороз чувствуется особенно яркая жизнь. Вот это и есть первое время чумы Пастернака.
Из всего, о чем вы говорили, и над чем задумываешься, когда читаешь Пастернака, это то, что этот поэт был на самом-то деле из вот этой четверки, быть может, самым большим романтиком. Что довольно странно, если вспомнить...
И самым счастливым человеком.
Да, что он начинал свой поэтический путь вот томик «Близнец в точках», он начинал ведь как футурист, и как такового его воспринимал Брюсов. И Брюсов об этом и говорит в рецензии, и товарищи его считали себя футуристами. Но сегодня мы под словом «футуризм» подразумеваем нечто совершенно другое, в первую очередь, конечно, Маяковского, но затем также вот таких поэтов, как Хлебников или как менее известный, но очень влиятельный Крученок. Пастернака сегодня никто, кроме вот исследователей, тех, которые обращаются к истокам его творчества, с футуризмом уже не связывает. И для меня поэтому, когда я задумался над тем, какую музыку нам показать в связи с творчеством Пастернака и в связи с его «Близнецом в тучах», для меня стал вопрос, а какой же композитор был бы наиболее близким духу Пастернака, молодого Пастернака?
Ну, конечно, ответить на этот вопрос очень просто. Скрябин, потому что Скрябин был его кумиром. К Скрябину он принес свои первые музыкальные опыты, и именно Скрябин решил его судьбу. И именно после визита Скрябина он отказался от музыки.
Но тут ведь скрыт парадокс, потому что Скрябин – это самый яркий представитель символистского направления музыки. Если уж мы какие-то ярлыки ищем подходящие, потому что все, на самом деле, ярлыки, конечно, это вещь чрезвычайно условная. Но для меня, и я думаю, что здесь я совсем не буду оригинальным, Скрябин – это величайший символист русской музыки. А Пастернак, опять-таки, себя объявлял и мыслил футуристом.
То есть врагом символизма.
Да.
Они все приходили в поэзию для того, чтобы побороть старшее поколение поэтов, а именно символистов.
И я, когда думал об этом, вот какой наиболее подходящей была бы музыкальная параллель к «Близнецу в тучах», я как раз вспомнил о совсем другом композиторе, которого Пастернак, если судить по его опубликованной, скажем, переписке и по воспоминаниям о нем, никогда особенно не жаловал, а именно это Игорь Федорович Стравинский. Стравинский, причем именно Стравинский 14-го года, того самого года, когда вышел «Близнец в тучах». К этому времени Стравинский уже был состоявшимся автором. Тут очень существенная разница в возрасте, потому что Стравинский у нас 1882 года рождения, а Пастернак 1890. Целая эпоха их разделяет. И Стравинский к 14-му году уже был автором трех великих балетов «Жар птицы», «Петрушки» и «Весны священной». И эта триада его сразу позиционировала как, может быть, ведущего русского композитора той эпохи, в то время как Пастернак, он был всего лишь навсего дебютантом, который вот удостоился такой полуснисходительной оценки Брюсова. Но в это время как Стравинский был на переходе, и у него именно в 1914 году появился очень энигматический опус под названием «Три пьесы для струнного квартета», которые даже сейчас, когда ты слушаешь, ты понимаешь, что это экспериментальная музыка. И я хочу показать отрывок, который так и называется «Эксцентриада», «Эксцентрик», где, как мне кажется, можно найти явные переклички с ранними стихами Пастернака.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей рубрики «Музыкальное приношение».
А теперь мы, конечно, не можем обойти фигуры Скрябина, его влияние на Пастернака. Пастернак, если говорить о композиторах, которые на него оказали огромное влияние, и под чьим крылом он прожил всю свою жизнь, то это Шопен и Скрябин. Два очень схожих композитора. Тоже это не сразу об этом думаешь, но ведь Скрябин, когда начинал, писал под сильнейшим влиянием Шопена.
И потом это фортепианная музыка в том, да, другом случае.
И в итоге мы можем понять, как поздний Скрябин, а ведь он умер, погиб скоропостижно в 1915 году, то есть через год после выхода «Близнеца в тучах». И мы знаем очень хорошо это хрестоматийные факты о их встречах с Рябиным, с Пастернаком, и о том влиянии, которое он на него оказал, какую роль он сыграл в отказе Пастернака от карьеры композитора, о которой Пастернак серьезно думал. И образцом вот такой музыки, которая перекликается во многом с творчеством Пастернака, является опус Рябина под названием «К пламени», который появился тоже в 1914 году. А под конец я хочу показать очень любопытную вещицу. Это прелюдия самого Пастернака, который, как я уже сказал, серьезно думал о композиторской карьере. Это прелюдия его, он ее сочинил в 1906 году, то есть когда ему было 16 лет, и она показывает, какое влияние на Пастернака, композитора, и на его мышление музыкальное оказал Скрябин. Это, конечно, музыка всеми своими нитями, связанная со Скрябинской, и очень любопытный образец музыкального творчества самого Пастернака.
Рекомендует.
Сегодня, когда на устах у всех Украины события, связанные с ней, я хочу обратить внимание наших слушателей еще раз, потому что мы говорили уже об этом композиторе, но сегодня обращение к нему будет особенно значительным. Я хочу обратить внимание на творчество Валентина Сильвестрова, одного из самых замечательных современных авторов, украинского композитора, с которым я имею честь быть знакомым, и творческая судьба которого очень любопытна. Он родился в 1937 году, и начинал он свой творческий путь как ярый авангардист. Он увлекался самыми тогда новейшими музыкальными новациями, он был сюрреалистом, шагал в русле новейших техник западного авангарда. Но чем дальше он двигался, тем больше он разочаровывался в авангардном пути своем, и он перешел на неоромантический стиль, который сам он именовал слабым стилем. Это очень интересно. Это стиль, основная тенденция которого – это рефлексия по поводу прошлой музыки. Это не стремление что-то изобрести, вот стремление типичное для авангарда, а это стремление отрефлексировать и как бы поразмышлять на тему о том, что музыка нам дала в прошлом, и как это прошлое опрокидывается и отражается в современности.
Интересно, что Сильвестров в последние месяцы, месяцы, связанные с Майданом, каждый день ходил на Майдан, и он давал интервью о своем политическом отношении к украинским делам, и, среди прочего, его спросили, какую музыку на Майдане надо играть. Он сказал, ну, наверное, революционный этюд Шопена. А потом, подумав, сказал, что, вы знаете, ничего не нужно играть, потому что там поют украинский гимн. И этот гимн – это и есть замечательная музыка, уникальное произведение, которое сочинил Михаил Вербицкий в середине XIX века. Так вот, он говорит, что гимн Украины, в нем есть признаки литургического начала. В этом гимне затонула какая-то память о литургии, о всеночной. В этом простом напеве словно дует ветер, словно ветки деревьев поют. Мне кажется, что можно сказать о его музыке тоже.
Да, вот, мне кажется, что гораздо больше эти слова характеризуют творчество самого Сильвестрова. И, может быть, даже в первую очередь. Потому что вот все его творчество последних лет – это вот такая рефлексия относительно прошлой музыки, и это все тихое. Музыка, которая требует чрезвычайного вслушивания в нее. Что очень интересно, вот опусы, они кажутся сильвестровские теперь чрезвычайно простыми и как бы доступными. А на самом деле они требуют, как я уже сказал, определенного встречного усилия со стороны слушателей, погружения в них. И что интересно, они снабжены, эти опусы Сильвестрова, подробнейшей детализацией авторских указаний. Что где, что громче, что тише, где малейшие какие-то изменения автором фиксируются, и я знаю, он требует от исполнителей своих вот этого внимания к самым мелким авторским указаниям. И вот я сказал, что все творчество Сильвестрова за последнее время, оно такое тихое, но началом этого тихого периода были песни, которые так и назывались «Тихие песни». Они сочинялись Сильвестровым в течение 1974-77 годов. И я хочу показать одну из них на слова Тараса Шевченко. Это отрывок из поэмы Шевченко «Сон». И мне кажется, что вот это тихое вслушивание в поэзию и тихое размышление над этой поэзией как раз очень характерно для Сильвестрова, и оно бросает какой-то отраженный свет и на сегодняшние украинские события. Рекомендую.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Владимир Морозов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».